Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа вас ждет встреча с создателями документального фильма «Романовы. Судьба русского Крыма», сценаристом и продюсером Еленой Николаевной Чевчевадзе, историками Ольгой Игоревной Елисеевой и Александром Леонидовичем Мясниковым. Во второй половине часа в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Великие жены Святой Руси». И сегодня Любовь Акелина, ее постоянный автор и ведущая, завершает беседу с игуменей Елизаветой Кольцовой и Ольгой Александровной Величанской, ктитором Троицкого храма в поселке Филимонки Новой Москвы.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», сегодня финансовый кризис коснулся каждого из нас. К великому сожалению, пожертвования, за счет которых существует радио «Радонеж», резко сократились. Средств не хватает на самое необходимое – оплату передатчиков для радиовещания. Только от вашей помощи зависит, будет ли дальше звучать в эфире голос нашей с вами радиостанции. Пожертвования вы можете сделать в любом отделении Сбербанка через платежные терминалы «Киви» или на сайте «Радонежа» с помощью банковской карты. Благодарим вас. Храни Господь.
Воссоединение России и Крыма, как известно, продолжает оставаться в центре мирового внимания и является своеобразным камнем преткновения в отношениях России с иностранными государствами. Но прежде чем выносить скорый суд, надо бы поглубже заглянуть в нашу совместную с Крымским полуостровом историю. Такую попытку и предприняли недавно авторы телевизионного документального фильма «Романовы. Судьба русского Крыма». В центре исследования как раз и находится история Крыма после его бескровного и добровольного присоединения к России во время правления Екатерины Великой. По сути, это был первый документальный фильм по истории полуострова, на котором переплелись множество мировых культур, религий. Всю свою тысячелетнюю историю он был ареной бесчисленных войн. Кто только не прошел в свое время по этой земле: греки, римляне, готы, гуны, хазары и Золотая Орда, осколком которой и стало в XV веке Крымское ханство. О том, как полуостров из разбойничьего гнезда и центра работорговли превратился в жемчужину в короне Российской империи, и размышляют в этом фильме сценарист и продюсер Елена Чевчевадзе, режиссер Галина Агурная, а также историки Ольга Игоревна Елисеева и Александр Леонидович Мясников. Мы надеемся, что авторский коллектив представит эту работу для участия в нашем международном фестивале «Радонеж», который состоится в ноябре. Ну, а сегодня вновь предоставляем слово его авторам, которых пригласила в нашу студию Елена Николаевна Чевчевадзе.
Вот, я очень рада представить замечательного историка, писателя Ольгу Игоревну Елисееву и тоже замечательного писателя, историка Александра Леонидовича Мясникова, с которым мы, так же как с Ольгой Игоревной, уже не первый раз работаем. Вот, и наш новый проект посвящен вот этой нашей трудной истории добровольной добровольного и бескровного вхождения. Причем я помню, как Ольга Игоревна, когда мы снимали ее интервью, сказала, что дважды в истории Крым присоединялся добровольно и бескровно. И вот первое слово Ольги Игоревне.
Я точно так же хочу вспомнить, как 2 года назад мы с вами встречались по поводу присоединения Крыма и разговаривали по этому поводу на радио «Радонеж» и задавались вопросом о том, а почему, собственно, Крым вошел в состав российского огромного государства, так и хочется сказать, Российской империи, но мы говорили тогда о теперешнем присоединении Крыма. Во время поста не как красное яичко на Пасху упало в нашу протянутую ладонь, а во время поста. И говорили о том, что придется потерпеть, придется пострадать. Вот видите, прошло время. Терпим, страдаем, вытерпим. И Крым действительно останется в составе России вне зависимости ни от чего. А вот фильм, который мы сегодня представляем, это фильм, посвященный прошлому, красивому, долгому, очень трагическому прошлому полуострова.
И вот я свидетельствую, что только что смотрела его. Спасибо вам за предоставленные диски, прежде чем пригласить вас поговорить об этом. И просто были моменты, когда мурашки бежали по коже, такой, знаете, озноб, и просто слезы, особенно вот тот момент, когда Потемкин представлял Екатерине II флот. Но, во всяком случае, таких моментов было очень много в истории Крыма. Не будем забегать вперед.
Да, итак, с чего? Этот момент, конечно, момент кульминации, торжества. Это вот Александр Леонидович сегодня высчитал потрясающую дату. Вот он сейчас расскажет. Это такая интрига историческая.
Но это же всегда есть какие-то факты, которые в фильм не входят, в книжку не входят, а остаются за кадром, они самые как бы интересные. Дело все в том, что Крым на самом деле стал русским, не российским, а именно русским, 1050 лет назад. В 966 году, это был второй год войны Святослава Игоревича с Хазарским Каганатом, это мощнейшая империя, которая существовала вообще там от Дуная до Каспийского моря, и он взял Таврику. Крым никогда Крымом не назывался, это он назывался Таврика, то, что потом стало по-русски Тавридой. И он вошел в состав русского государства. Но когда Святослава убили, Крым, как и вся вообще территория эта хазарская, была захвачена печенегами. А Крым неотделим от такого имени, как Святой Владимир, который, в общем, как вы понимаете, там и крещение, и все. И Владимир столкнулся с печенегами. Помимо вот этих всех, у нас же просто исторически в голове всегда, что Крым это греческое, это что-то такое связанное с Грецией, это греческие там колонии были такие, как Херсонес, а Крым был захвачен печенегами. И вот когда произошло святое крещение, когда Русь вошла вот в это вот христианское братство, был подписан первый договор Руси и Восточной Римской империи. Византия тогда не называлась Византией. Это позднейшее, так, уже просто нам привычное название. Этот договор совершенно замечательный. О том, что отныне и навеки русские будут держать в Крыму воинский контингент для того, чтобы обеспечивать жизнь греческих колоний. Вот это спасает печенегов и всех остальных. Самое удивительное, что так оно и было. Было до 13 века.
Вот вежливые люди, это были, наверное, самые первые.
Да, совершенно верно.
Потому что мы в фильме назвали первыми вежливыми людьми батальон Кутузова, тогда еще никому неизвестного подполковника Кутузова, который, кстати, там получил вот эту свою страшную рану, свой знаменитый вот этот глаз, который у него был не выбит, а он просто...
Два раза у него попали в этот глаз.
Да, да, это было все под Алуштой. И те, кто будет в Крыму и первый раз, обязательно должны по дороге около Алушты остановиться и посмотреть барельеф такой, который сделан в таком как бы гроте. Вот. И что вот на этом самом месте Кутузов получил тогда ранение. То есть вот Кутузов тогда еще не был таким великим еще, но он уже пролил свою кровь реально за то, чтобы полуостров Крым стал русским.
Вот так. Тогда, когда еще совсем молодой, никому неизвестный Кутузов получил ранение в глаз, Потемкин, в этот момент светлейший князь уже, человек, отягощенный самыми разнообразными орденами Российской империи, отправил к нему своего лейб-медика посмотреть, чтобы все было с этим молодым человеком хорошо. И когда медик доложил, что глаз не будет видеть, но все-таки подполковник останется жив, Потёмкин сказал, его, видимо, судьба получать тяжелые ранения, но для чего-то его Господь хранит. Вот заметьте, для чего?
Для войны 812 года. Но и другой великий полководец, Александр Васильевич Суворов, тоже отличился в стоянии за Крым военной, потому что Потёмкин в это время, это, конечно, отдельная личность, это только ему можно было посвятить всю передачу. Это великий, конечно, наш герой национальный. Он в это время был оболганный. Потом мы коснулись бы этих потёмкинских деревьев, самый зловредный миф антироссийский. Но он в это время был, строил в Николаеве Черноморский флот.
Первые
верфи, да, которые, к сожалению, сейчас...
Не наши верфи.
Вот это тоже отдельная история, конечно. И вот его Потёмкин туда послал. Почему? Потому что мало кто знает, что Крым-то вообще Екатерина и не хотела брать сначала.
Для меня это было открытие,
да,
честно говоря.
Хотя эти бесконечные набеги, хотя эти полоны до 8 миллионов человек потом как-то посчитали.
Но это все-таки мощный аргумент был, потому что вот это вот существование в Крыму самого страшного и самого большого невольничьего рынка, он, конечно, был аргументом, который перевешивал очень много.
Безусловно.
Город Кафа, ныне Феодосия, да, действительно, самый крупный невольничий рынок, причем не на территории там Черноморского бассейна, а на территории всего Средиземноморья.
Да,
то есть
да.
Представьте себе, что миллионы людей оттуда уходят.
В том числе русские.
В первую очередь набеги, конечно.
В первую очередь наши с вами соотечественники. И потом мы с вами не знаем, на самом деле, какое количество людей вот таким вот образом ушло за все годы существования Крымского ханства через Кафу и через другие торговые, работорговые города. Очень разные цифры дают специалисты, от 3 до 9 миллионов человек. Вот к кому нам теперь с вами обратить этот вопрос? Где эти руки, которые должны были осваивать нашу с вами землю? Это колоссальное недополучение рабочих рук. Да, Екатерина, с одной стороны, не хотела, с другой стороны, необходимо было поставить здесь точку. Но не хотела, а ведь она тоже не потому, что ей было лень. 12 миллионов в год стоит только выкуп этого полона. Потом Крым присоединяется, 12 миллионов золотых рублей в год нужно для того, чтобы Крым существовал в составе российского государства, чтобы развивать тамошние города.
Вот вы напомнили об очень главные вещи, которые нужно вот все-таки помнить. Это же ведь было удивительное дело. В бюджет закладывались налоги, которые снимались с людей на выкуп пленных рабов, которых продавали через Крым. Это страшная совершенно вещь, на сегодняшний день просто не представить. Но это было на самом деле так, это были колоссальные деньги. Вот мало того, что это потеря человеческих ресурсов. И я думаю, что здесь такой совершенно неожиданный тоже такой крымский вопрос, связанный, например, с Пугачевым, потому что вот это вот защитник народа.
В кавычках.
У нас был такой замечательный человек по фамилии Гаврил Иванович Державин. Все помнят, только старик Державин нас заметил. На самом деле, когда он был совсем не стариком, а был совсем молодым человеком, офицером, ведь как началось его восхождение? Оно самым удивительным образом связано, формально, в общем, далеко от Крыма, но связано с Крымом. Он с отрядом в 30 человек, молодой офицер, он отбил 5000 пленных русских крестьян, которые защитники Отечества, значит, пугачевцы, вели на продажу в Крым. И вот его восхождение началось не потому, что он писал стихи, а именно вот за этот поступок Екатерина и дала ему золотые все вот эти награды, началось вот такое восхождение, как уже государственного человека. Это вот примеры того, что такое был Крым, это было больное место.
А я как раз хочу напомнить нашим православным слушателям, что 3 июня, день Владимирской иконы Божией Матери, так это же отмечает наша церковь до сего дня чудесную помощь Владимирской иконы Божией Матери в связи с набегом крымского хана Мехмед-Гирея. Вы понимаете, как мы не соотносим это, а так этот набег-то был настолько страшен, что доходили-то до Москвы и жгли Москву. не просто
с двух
где-то...
сторон на Русь нападали,
да, с востока, с юга. И вот замечательный пример, тоже живой и такой художественный, это «Бахчисарайский фонтан», это изумительный балет, классика нашего искусства, и все помнят там блистательное исполнение Улановой, так вот полька и грузинка, ее соперница в исполнении, это соперничество этих двух наложниц.
Обе девушки попадают в гарем, будучи захваченными.
Да, вот, вот именно, как они туда попали? Они были увезены из той же Польши, которая сегодня мало вспоминает про это, вот, а поддерживает антироссийские санкции.
Совсем не вспоминает.
Да. А ведь не только увозили русских, но и малороссийских
людей. Так нет, всех, там и Кавказ, там кого только не было. Ведь ужас заключался в том, что это не просто рабы были. Мальчиков делали евнухами, девочек в гаремы, там, на работу. Это вообще жуткая вещь. Вот связано тоже с Крымом. Когда-то Карамзин сказал, что самое важное сражение военное эпохи Рюриковичей – это Молодинская битва. Про нее на сегодняшний день, к сожалению, мало кто помнит. Это 1572 год. Это как раз Крымский хан вместе с 40-тысячным отрядом янычаров. Это вообще отборные войска турок Османской империи. Они двинулись на Москву. Это просто история связана формально как бы далеко, да, но все это очень, очень сильно, потому что Иван Грозный, у которого армия была вся на Западе, делать что-то надо, и вот Хворостинин и Воротынский совершают удивительную вещь, они собирают этих самых, то, что у нас в истории всегда пишут, эти подлые опричники.
Подлых опричников.
В 1572 году Иван Грозный, видите ли, решил, что надо разогнать опричнина, ничего он не решил. И вот эти ребята, их там было 10 тысяч человек. Они все пошли туда, плюс ополченцы, плюс еще там немцы, которые были. 20-тысячное войско, которое мог только поставить Иван Грозный, против 125-тысячной армии крымского хана, самой мощной, обеспеченной вот этими янычарами. И ведь мало кто знает, что все эти янычары полегли под Москвой, вот под Серпуховым, они там все лежат. Вот эта 20-тысячная армия, вот этих, они все там погибли, эти наши так называемые... Вот эти,
злые них, опричники.
Да, злые опричники. И они спасли, и это был чудовищный удар по всей этой крымской рабовладельческой истории. Но это было вот сражение, которое... Вот сейчас, слава богу, сейчас такой момент, когда вот какие-то реальные герои, такие как Потемкин, такие как Державин...
Долгоруков.
Они начинают, в общем... Ну, в истории, слава богу, устроена так, что все-таки правду очень тяжело скрыть. Даже когда есть властный ресурс, финансовый ресурс, переписывают историю, не переписывают, все равно правда всплывает. Это очень здорово. А вот что касается Крыма, это как раз вот ярчайший пример, как можно все вот так вот перевернуть, поставить с ног на голову, рассказывать. Ведь мы не должны забывать, что Крым, Таврика, она входила в Новороссию. Новороссия – это удивительное вообще такое государственное образование. Это 1752 год. Елизавета разрешает сербам, братьям нашим православным, основать вот эту самую новую Сербию.
Колонию небольшую.
Небольшую
колонию. Из которой впоследствии разрастется то, что мы называем Новоруссией.
Да.
Мне бы хотелось сейчас поддержать эту мысль и напомнить, что на территории Новоруссии, так же, как и на территории Крыма, постоянно въезжали люди, наши славянские братья и люди просто православные, гонимые турецким султаном, и въезжали и составляли там, естественно, костяк будущего населения, на которое напластовались и малороссийцы, и потоки русского населения. Впоследствии эти люди все говорили на русском, и, естественно, мы их воспринимаем как русских, но корни-то там намешаны самые разнообразные. Вот почему это молодой суперэтнос, которому нужно внутри русского народа, к которому нужно отнестись очень внимательно. Мы-то постарше будем, а там люди заводятся, простите, очень быстро и очень легко, потому что это молодая кровь.
Дело не только в том, что молодая кровь. Дело в том, что Новороссия, равно как и вопрос с Крымом, это было огромное финансовое вливание со стороны Австро-Венгрии и Германии, когда создавался этот проект «Украина». Это конец XIX века, начало XX. Это связано с Первой мировой войной и прочим. Поэтому поэтому, конечно, ну, я могу сказать, что 100 лет назад, если человеку сказать, что Одесса – это украинский город, вообще никто не понимает, что такое Украина 100 лет назад.
Прежде всего, да.
Какой украинский город? Это, да. Это русский город, Севастополь, Николаев, Одесса. Какие, людям в голову не могло прийти, как, оказывается, можно вот так вот перевернуть историю.
А знаменитый Дюк Ришелье – это да? генерал на русской службе при Александре Первом. Да. Он его туда и поставил.
Ну, да.
Но я бы хотела вернуться к настоящему герою нашей первой серии, это, конечно, Потемкин. Григорий Александрович, тайный муж, как любит говорить Вячеслав Лопатин, Вячеслав Сергеевич Лопатин, который написал о нем книгу и больше всего волнуется, когда слышит вот этот зловредный антироссийский миф о потемкинских деревьях, потому что это, конечно, пущено было врагами, такая информационная утка того времени, врагами России, хотя Екатерина и взяла специально в путешествие в полуденный край с собой иностранных дипломатов, с тем, чтобы они воочию могли убедиться в том, что все было создано. За 4 года флот был создан, Севастополь, ну, уже почти отстроен был. И все-таки один дипломат, как Ольга Игоревна говорит, которого не взяла Екатерина, спустя какое-то время в Германии, в Саксонии где-то.
Густав Гельбек действительно в Саксонии издал книгу, но он очень долго находился в России, очень долго собирал материал самых, можно сказать, грязных придворных паркетов, подбирал свою информацию, но эту информацию, друзья мои, востребовали. Востребовали прежде всего. Представьте себе, что уже Европа решила воевать. И, конечно же, на чашу весов лягут те аргументы, которые позволят сказать, что Россия слаба в Крыму, у России нет ничего, нет нового вооружения, нет флота. И вообще там почти русских нет никаких в Крыму, никакие переселенческие потоки туда не устремлялись. И, конечно, книга Гельбега, она всего-навсего в данном случае послужила подтверждением того умонастроения, которое уже сложилось в Европе. То, что мы сейчас повторяем о потемкинских деревнях миф, это стыдно нам так поступать. Но, к счастью, все-таки у Григория Александровича Потемкина написана не одна книга, и, слава богу, отснят не один фильм, и постепенно эта фигура выступает из тени забвения таким образом, чтобы мы могли понимать, что это был один из величайших наших соотечественников, задумавший и присоединивший Крым. Мужчины, вспомните, кто из вас, кому из любимых женщин дарил полуостров? Мало кому.
Не только полуостров.
Да.
Как бы сейчас сказали, всю инфраструктуру.
Жемчужину короне Российской империи. И вот подумать, только себе представить. Вот для нас тоже было откровением, что Крым, который мы сегодня видим, этот зеленый невероятных растениях, он же вообще был без растений, кроме щеблика, это такое растение с колючками, там ничего не росло. И вот уже Потемкин начал его засаживать, и первые вот виноградники, и первые, я уж не говорю, там дороги, и все это уже он начал делать.
Я бы даже, простите, сказала не только любимой женщине, не столько, вернее, сколько самой России.
Сколько
он убеждал
стране.
Ее, он ее убеждал же, Екатерину, оказывается, в манифесте, я тоже узнала из фильма, что нужно, ну, скажите об этом лучше, пусть там Европа злится, но потомство вас прославит.
Да, плюйте на зависть Европы, сказал он Екатерине. Вон Корсика, только что Франция, только что Корсику присоединила, которая им ничего, ничем не угрожала. А тут наш уже сколько столетий, бесконечные набеги, бесконечные траты. Но я бы хотела вернуться еще к очень интересному вот этому периоду, связанному с Кучук-Кайнаджирским миром. Вот действительно, Екатерина же не сразу приняла решение, а в том, чтобы Крым, ему было предложено знати, мурзам, чтобы они, значит, приняли это решение. Почему мы говорим добровольное? Потому что там своеобразный референдум прошел. Так сначала был переходный период, когда просто договорились, что он не будет принадлежать Турции и не будет по заказу турок вот привозить этих самых, вот эту дешевую рабочую силу, этих, которые становились охотились там наложницами для янычар и прочее. Вот. Ну, представляете, это как в солдатский гарем, а отдать вашу сестру, мать, дочь, это же страшно.
Господи, помилуй,
да. И помимо вот денежных, еще был такой вот моральный аспект страшный для православного русского народа. Так вот, этот период независимости дал столько хлопот потом России, потому что в Крыму началась своя гражданская война между огромное многоженство, значит, много претендентов на
династии Киреев.
Да? Династии, да. Там же, представляете, сколько наложниц, сколько, так сказать, жен, и все рожают. И вот распри между этими Киреями привели к тому, что там полыхнула такая своя гражданская война, которая кончилась тем, что все равно России пришлось помогать, и этот самый последний европеизированный из Гиреев, которого поддерживала Екатерина, но он оказался просто слабым, вот, и он, конечно, бежал, потом с дуру поехал в Турцию, там его и, как говорится, порешили. Но я к чему это говорю? К тому, что какая была мудрая Екатерина, да, она очень последовательно осуществляла эти государственные шаги. И как только убедились в том, что нельзя другим способом остановить вот этот бесконечно вот этот нарыв, как Потёмкин сказал, бородавка на носу.
Бородавка на носу.
Да, которая бесконечно кровоточит, и да, не только неприятности. Вот. Только тогда было принято решение подготовить сначала тайный манифест. И вот, собственно, мы отмечаем эту дату в мае, да, присоединение добровольного. Но на самом деле Екатерина попросила, значит, подготовить. И Потёмкин помчался. А представляете, это же какие дороги? Сейчас мы сетуем, что на машине долго ехать, а тогда в этих колясках в разную погоду, ветрами крымскими, с этими лихорадками крымскими. Вот. И он провел вот этот самый своеобразный референдум. Сначала он договаривался с мурзами, потом объехали все селения. А надо сказать, что на берегу-то Крыма, на побережье, то, что для нас как бы Крым, они не жили. Они жили
в глубине.
В глубине. Там овцы и даже скот. И все. А, собственно, им не надо было, они не выращивали пшеницу, они не засевали, там скалы были дикие и какие-то корабельные сосны, все.
Никаких, вот это ни было... фруктов, ничего там, да, конечно, в помине не было.
Ну, что вы это... Ну, какие-то были лозы такие местного значения. Вот, и он проезжает по всем селениям, всем объясняет. И все добровольно на Белой скале приносят на плоской такой части, это район Старого Крыма, приносят присягу, целуют Коран. И только после этого манифест был объявлен. Но он был, скажем так, больше для мирового, как бы мы сегодня сказали, сообщества. И вот тогда, конечно, Турция заволновалась. Потом пошла война, после которой, где прославился Ушаков, как раз вот и Нахимов, после которой Турция признала присоединение Крыма к Российской империи.
Вскоре после того, как была сделана запись этой беседы с авторами фильма «Романовы. Судьба русского Крыма», его сценарист и продюсер Елена Николаевна Чевчевадзе побывала в Крыму на открытии памятника Екатерине Великой. И сегодня она расскажет об этом в записи по телефону.
Совершилось очень значительное событие в Крыму. В Симферополе в день праздника Преображения был восстановлен, разрушенный большевиками памятник Екатерине II, той самой императрице, которой Россия обязана присоединением Крыма. И это событие, может быть, прошло не очень замеченным по всей России. Кстати, его заметили на Украине, и по этому поводу там началась такая информационная кампания, вот, которая всячески пыталась очернить и это событие, и саму императрицу. Но значение от этого не стало меньшим, потому что этот памятник был поставлен во времена Александра III, причем поставлен в 100-летнюю годовщину присоединения Крыма к России, добровольного и бескровного. Это первое, вот, то, что произошло в так называемую Крымскую весну, это уже второе присоединение, вернее, воссоединение. И вот в связи с этим Крым снова показывал наш трехсерийный фильм «Романовы. Судьба русского Крыма». И это было очень приятно, потому что, как ни странно, если мы еще за годы там постперестроечные, как бы мы там не страдали, но имели возможность что-то читать, масса всего издавалось, но в Крыму при власти Украины этой возможности вообще не было. Поэтому фактически такая зачистка у них сначала историческая была в советское время, а потом уже в украинской. Но тем не менее, они, та русская община Крыма, пыталась поставить этот памятник еще вот в те самые годы под властью Украины. И каждый раз, когда они делали закладной камень или там пытались собраться вокруг этого места, а место изумительное, это бывший Екатерининский бульвар, это центр города, очень был красивый, красивое было место, то каждый раз боевики Джемилева и вот этих, так сказать, вот этого Меджлиса, так называемого, срывали эти акции русской общины Крыма. И вот, понимаете, эта борьба шла подспудно. Здесь, в России, мы, конечно, об этом ничего не знали. И только когда мы начали снимать наш вот этот сериал, мы поняли, насколько важна для Крыма, в частности для Симферополя, вот эта знаковая фигура, вот эта скульптура, которая сама по себе была, вот эта скульптурная работа, принята в результате интереснейшего конкурса, на который были представлены под девизами, то есть анонимно, несколько работ. Победила работа под девизом «Что ни говори, а правда нужна». Это тоже замечательная вещь, такая тонкая. Вот. И начался сбор денег по всей России. Собирало и крымское население, от знати до простых людей, собирали и по всей России. И сохранились ведомости, в которых было написано, что там, там столько-то копеек или там рублей. Понимаете, то есть сдавали, вот как бедная вдова евангельская, да, то вплоть до вот каких-то вот таких вот медных денег, которые, и каждый хотел внести свою лепту. В результате памятник был поставлен. Он очень интересный сам по себе. Наверху фигура императрицы, а по бокам фигура и Потемкина Таврического, Долгорукова, и Суворова, и Кутузова, и дипломата Булгакова. То есть это такой многофигурный памятник, который, в общем, воплотил все те личности, которые внесли свой вклад в дело присоединения. Памятник получился невероятно красивый. Он восстановлен практически, ну, один к одному. И его поставили опять на то самое место в Крыму. Вот, в интернете можно найти его изображение. Это было очень торжественно после Божественной литургии, в День Преображения. Владыка Симферопольский, Лазарь, осветил этот памятник. Все руководство Крыма собралось. Были гости, и очень торжественно все это произошло, несмотря на 35-градусную жару. Вот это знаковое событие, я хочу еще раз сказать, оно как бы вот зачеркнуло вот эти все символические годы, когда Крым был, скажем так, не в составе России. Ну, я не беру советские годы, потому что там это отдельная история. Вот, но все-таки вот так вот, чтобы воссоединилась историческая Россия с Россией новой и с Крымом одновременно в составе, это вот этот знак был как бы осуществлен. Нам очень приятно, что мы в фильме уже говорили про вот это событие, но мы его еще не видели и надеялись, что оно произойдет. И вот оно произошло, и фильм вышел, с успехом прошел. И когда мы встречались в студии Радонежа, то мы говорили, конечно, и об этом, и еще не знали, как это произойдет и когда это будет. Мы говорили перед премьерой, и спасибо всем, кто после нашей встречи в эфире включил телевизор и посмотрел, потому что цифры были очень хорошие, несмотря на позднее время, но это вот грех такой есть у наших каналов, что они очень поздно показывают документальное кино. Слава Богу, что-то показывают. Но одним словом, спасибо всем, кто смотрел, и обязательно посмотрите в интернете на этот замечательный памятник. Спасибо всем.
Это было в записи по телефону. Продюсер и сценарист многих документальных фильмов, в том числе и «Романовы. Судьба русского Крыма», вице-президент Российского фонда культуры Елена Николаевна Чевчевадзе.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем, кто в этот час слушает радиостанцию «Радонеж». Мы продолжаем нашу беседу с игуменей Елизаветой, настоятельницей монастыря в честь преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, что под Калининградом. И у нас в гостях еще одна замечательная женщина, Александра Величанская, ктитор Троицкого храма в селе Филимонки, это Новая Москва. Матушка, мы прошлую нашу программу закончили на том, что меня поразило в вашем монастыре дом милосердия, который вы строите. Это дом милосердия для женщин с детьми и, наверное, просто для женщин, которые попали в тяжелые бытовые ситуации. Таких, увы, очень много у нас в стране.
Но дом милосердия у нас при монастыре начал строиться в первую очередь для женщин пожилого возраста, которые оказались без крова. Таких женщин очень много. Вот они лишились каким-то образом жилья, но православных женщин, потому что у нас опыт приюта для бабушек нерелигиозных, он был. И ни к чему хорошему, в принципе, он не привел.
Почему?
Потому что изменить душу пожилого очень человека, который уже привык жить в определенных условиях с определенными внутренними страстями и посылами очень трудно. Особенно, если там уже, будем говорить так, вот этот вот аппарат, который должен думать, он уже немножко уже годами поврежден. Сейчас у нас осталось там несколько человек пожилого возраста, бабушек, которые, слава Богу, воцерковились. А несколько человек, они были, которые, они, слава Богу, Господь уже прибрал их, и они так отошли, мы их, конечно, отпели, и все как полагается в этой социальной структуре. Но я поняла, что при монастырях должны быть все-таки дома милосердия для женщин старческого, пожилого возраста, которые уже имеют представление о Боге, которые воцерквлены, могут молиться. Потому что обычные социальные дома, их тоже, они же есть, их много. Иди, так сказать.
Но о них никто не знает. Вы же хотите, я вас удивлю.
Но если говорить в Калининградской области, то эта система
социального их вообще мало кто знает. И женщинам действительно деваться некуда бывает, податься.
Эти проблемы решаются. Калининград в этом отношении, он такой город более, наверное...
милосердный.
Но тема окормления женщин, которые пострадали от каких-то вот случаев, к которым они не готовы, в первую очередь это женщины, которые не хотят рожать детей. А вот у них должен быть ребенок, а они не хотят, потому что там семья не принимает. Человек, отец будущего ребенка, он
не хочет.
Не хочет, и она осталась одна. И вот она должна избавиться, убить человека. Приходят люди, которые вообще занимаются этой проблемой, врачи, социологи, а им места, где этим заниматься, в принципе, нет. И тогда я вот и предложила если у вас будут появляться такие, то их выцерковлять вот в рамках, так сказать, нашего Дома Милосердия, потому что мы там и храм заложили в честь святого апостола Луки. И каким-то образом потом решать судьбу так, чтобы и родные захотели взять ребенка, беседовать с ними, ну, и призывать к их такой вот религиозной сути. Христу, он же в каждом у нас горчичное зерно, оно же там, пока у кого-то дремлет, у кого-то под спудом житейских проблем, а у кого-то уже оно может и проклюнуться от наших бесед, от нашего общения, и они возьмут дочь и будут любить внука или внучку. Вот это направление мы бы хотели, не хотели бы, а Господь сподобляет нас, в общем-то, развивать. А строиться до милосердия, конечно, нам трудно. Живем-то мы в основном, конечно же, у меня есть духовные чада. Таких супер каких-то бизнесменов или там, их нет. Просто много тех, кто может свою посильную, небольшую вклад внести в это. И, конечно же, наши личные труды. У нас же цех швейный. Мы работаем на выставках православных. Янтарный цех небольшой. Мы делаем и янтарные чёточки, иконки в янтаре. Потом у нас золотошвейный вышивают, гончарный, немножко лепят из глины. Но в основном, конечно же, это работа с бисером, с жемчугом, иконы вот делаем. Ну и, конечно же, иконопись, и работаю с сестрички, мастерские есть. И, ну и сама матушка, да, пишет картины.
Цветы, цветы. Машка, можно я, да, открою небольшую? Ну, это не секрет, конечно, тайна не тайна, но все равно такую перспективу, что ли, я расскажу нашим радиослушателям. Мы в ноябре, где-то в середине ноября в Царицыно будет благотворительная выставка-продажа работ матушки нашей, любимой матушки игумени. Вырученные деньги пойдут как раз на строительство, на достройку Дома Милосердия.
Тяжело достроить.
Я думаю, ни одну выставку, ну, Машка, будем начинать. Глаза боятся, руки делают. Ну, да, и я думаю, что действительно это, Ольга Александровна, правда, это же дело-то очень великое.
Безусловно. Потому что на сегодняшний день, я думаю, что основная наша проблема – это проблема равнодушия людей. И только то, что люди некоторые начинают просыпаться, те, которые каким-то образом повернулись к церкви, воцерковляются, люди, которые свою душу начинают открывать, они, наверное, ближе к пониманию тех проблем, которые существуют. Почему я об этом говорю? Потому что непосредственно вот наши Филимонки находятся на территории психоневрологического интерната. За стеной находится детский интернат. И еще большое количество социальных людей, которые живут в общей сложности, около 1000 человек. А у нас еще вот это наше отношение к ним. Вы нам не мешайте, вы в храм приходите, не шаркайте ногами, понимаете? То есть многие люди, я там не пойду причащаться, если больной там стоит, понимаете? То есть вот этому еще надо нам учить людей, готовить их ко всему. И Дома Милосердия, безусловно, нужны, потому что вот в окружении буквально видишь, когда молодые семьи начинают разрастаться, появляются дети, а старики, родители, которые воцерковлены, которые их любят, они стараются уехать на даче жить, в плохих условиях, предоставить все своим детям, внукам, последний кусок, как у нас говорят, отдать, да? Поэтому эти люди остались у нас незащищенными на сегодняшний день, и пенсионеры, и люди пожилого возраста, и особенно одинокие, сколько сейчас разных передач о том, что эти все люди подвержены воздействию, и, как говорится, на них налетают как коршуны. Это всякие фирмы, которые продают им лекарства,
ну, да, да,
под,
да, да,
по повешенным деньгам. Это люди, которые оставляют их без квартир. Таких передач очень большое количество. Это проблема очень большой, ну, просто наболевшая, мне кажется, тема. Поэтому, конечно, безусловно, наша всех задача помочь в первую очередь этим людям найти себя и найти поддержку, и у тех окружений людей, тех людей, которые их окружают. Потому что вот на сегодняшний день я знаю, что есть, допустим, такая благотворительная кампания, которая проходит, когда пожилым людям бесплатно предоставляется возможность, вот у нас по нашим ближним храмам людей возят, рассказывают батюшки встречи. Вот отец Роман у нас в Воскресенском, отец Дмитрий Кувырталов проводят беседы с пожилыми людьми, которые не были воцерковлены или были крещены, но ходят редко. Есть люди, которые через своих внуков пришли в храм, а есть люди, которые еще далеки. И вот они, проводя такие вот беседы, рассказывая о нашей современной жизни и тех проблемах, и помогают им справляться с этими проблемами. Поэтому дай Бог вам, матушка, мы придем обязательно поддержать и на выставку, и тем более увидят красоту, которую матушка делает своими собственными руками.
Картины, ну, такие красивые, я не знаю, как матушка так их пишет. Матушка, к сожалению, у нас радиостанция, у нас не телевидение, мы не можем показать красоту ваших картин, но расскажите, что вы пишете и как.
Картины, конечно, пишутся. Картины пишутся по ночам. Безусловно, как один из аспектов молитвенного делания. У нас ночные молитвы начинаются в 11, и там идет определенная программа, а потом молитв по уставу. Ну, а потом уже можно писать картину и молиться под Иисусову молитву. И со мной, конечно же, две сестрички молятся. Но я хотела сказать сейчас другое. Может быть, вам показалось, что наш монастырь как бы позабыт, позаброшен с молодых юных лет, это неправда. Хотя какое-то время, может быть, но в начале. И было, так сказать, очень непросто. Но потом, особенно когда пришел у нас к нам губернатором Николай Николаевич Цуканов, он, оказывается, еще раньше был, так сказать, любитель наших источников святых. Потом наше правительство. Вот, например, у нас есть такой Богданов Александр Сергеевич. Потом вот сейчас союз предпринимателей наших во главе с Романовым Андреем Владимировичем. И вообще такое поразительно позитивное отношение к монастырю всей области. У нас же ведь, вы видели, около монастыря не пройти, не проехать, не протолкнуться автобуса.
Да, да, да еще вы такой замечательный
парк птиц.
Парк птиц открыли.
Потом у нас...
Заграды, я подчеркиваю, заграды монастыря.
Заграды.
Потому что все не думали, что внутри монастыря.
Нет, не внутри.
Какой-то зоопарк.
Сам внутри монастыря у нас чисто молитвенно-монашеское.
Это место, любимое место отдыха жителей Калининграда и окрестности. Приезжают с детьми, приезжают в воскресный день. А потом все равно ведь матушка обязательно заходит. Это монастырь, я же видела.
Ну, конечно.
Идут.
Для этого все это создавалось.
Да, идут.
Когда мы создавали страусиную ферму, нашему любимому митрополиту уже там, конечно, в ушке сказали, что вот матушка там страусов завела, африканских 30 штук откуда-то привезла. И он к нам приезжает, посмотрел на страусов, посмотрел на детей, которые бегают вокруг этих оград. Они же приехали, хочешь, не хочешь, они услышат колокольный звон, они придут поставить свечечку, просто посмотрят, что оказывается. Идут, вот что идут. Есть храмы. Я говорю, да, владыка, вот мы страусов завели. Он говорит, только страусов нам и не хватало. Я говорю, поэтому и завели.
Я впервые, Машка, извините, перебью. Я впервые в жизни видела страусиные бега. А когда мы с моей подругой вышли, они увидели страусы, видимо, новых людей. У них
побежали.
Да, и они вдруг начали перед нами, да нет, такие гонки устраивать.
Ну да. Это... Вот, а потом я однажды была здесь вот под... Москвой на 93-м километре есть Воробьи, и там парк птиц. И увидел, как много детей туда приезжает, на этот парк. И, естественно, когда едешь по России, везде стараешься взять что-то лучшее, что может быть для нашей Калининградской области, не только для нашего монастыря. Но монастыря в первую очередь, потому что сейчас бесконечные вереницы детей приезжают в наш птицетекстильный зоопарк. Там и козочки, там все, чего только там нету. Я этим делом не занимаюсь, я только благословляю это. Потому что это, в принципе, как бы мирская часть, городская. А для нас это тоже хорошо. Потому что, приехав в парк птиц, все обязательно зайдут в монастырь, обязательно поклонятся святым мощам, святой Елисаветы. И у нас такой... Духовная составляющая, конечно, она по святым очень у нас высокая. Да не покушают монастырской пищи. Это же все, опять же, в принципе, доход монастырю определенный.
Монастырь... А для человека-то это какая благодать?
Да, чай монастырский, пирожки монастырские, булочки всякие там. Это же нам...
Да даже воздух монастырский, он другой.
А воздух другой, нам говорят, у вас воздух такой. Вот когда подъезжаешь к перекрестку, уже запах ладана. Не запах парка птицы, а запах ладана. И потом поддержка, конечно, священноначалия. У нас владыка Серафим поддерживает, она, конечно же, святейший патриарх. Это его детище,
потому что без благословения патриарха, поскольку он у нас правящий архиерей.
Вы знаете, но я действительно, матушка, хочу еще раз для радиослушателей сказать, чтобы действительно не думали, что ваш монастырь – это просто какой-то парк.
Да.
Парк – это вот такой, понимаете, я встречалась с этим, я же много снимала храмов, монастырей, и я помню, я снимала Пешножский монастырь, это здесь под Москвой, в районе Дмитрова, и там же тоже есть небольшой зоопарк, а он начался с того, что батюшки просто подбрасывали, вот принесли, и не нужно животных.
Да, у нас таких же много.
Да? Вот просто подбросили, он говорит, а что мне делать, я же не могу, вот, извините, северную лисицу, волк там выбросить, они погибнут. Ну что, мы их взяли, начали их кормить, поить за свой счет. Там монастырь вообще только восстанавливался.
Как правило, начинается с кошек.
Да. Нет, им подбрасывали.
А потом
и вот животных. Им подбросили больших крупных животных. С этого началось. И потом он сказал, что начали приносить всех, кому вот не надо, наигрались. И вы знаете, он говорит, ну что, я решил, ну вот оставлю. И стали приезжать здесь, потому что нет Дмитриева зоопарка. Начали приезжать, приводить учителя, приезжать, придут. А потом... А все равно потом доедал монастырь.
Конечно же, монастырь, как мы с вами с самого начала сказали, это духовное учреждение.
Безусловно.
И в монастыре самое главное – молитва.
Молитва.
И молитва должна в монастыре должна идти круглосуточно. И расписание в молитвах быть не должно.
А что должно быть?
Всегда должна идти молитва. Вот у нас храм в честь святителя Спиридона Тримифунского построен
очень
специально.
Красивый храм.
Да, там все иконы полны сестрами из бисера, и даже две моих там есть. Так вот, там молитва неусыпаемой псалтырь. Через каждые два часа сестры меняются. Ночью, днем, утром, вечером они читают псалтырь именной. На людей, на страну. У них текст определенный. Есть на славу, что они должны читать, как просить Бога. Это самое главное. А все остальные птички, невелички, кошечки, бабочки, это, конечно же, для того, чтобы...
Это уроки доброты.
Да, чтобы детей приучить к милосердию. Птицы в основном у нас... подбитые крылья. Вот оставили лебедей в прошлом году на зиму люди. Обрезали им крылья и оставили в озере. Не улететь. И вот мы на лодке на этой отлавливали каждого лебедя, потому что если мороз ударит, то лебедь погибнет.
А они, как правило, парами живут?
Парами, да. Потом, значит, подбитые лебеди. У них появились маленькие лебеди. Они летать не умеют, они не могут их научить. И так у нас сейчас в озере, озера нет, одни лебеди. Их кормить надо. Два раза в неделю ездить за специальным кормом. Мы не разрешаем кормить птиц тем, что приносят люди. Потому что, да мало ли что,
ну,
погибнет,
да,
птица.
Погибнуть.
Погибнет. Поэтому это тоже, я не потому что жалуюсь, там какой-то расход. Нет, я просто вам рассказываю, что это жизнь монастыря, она в первую очередь молитва. В первую. У нас принимаются... все акафисты, какие только есть акафисты, мы читаем. Сестры есть, им с удовольствием, это, кстати, делают особенно новоначальные послушницы. Они с таким рвением и удовольствием все читают.
И самое главное, если люди имеют возможность приехать в этот монастырь,
да,
как говорится, приятно и с полезным. Мы же не умеем так молиться, да?
Нет,
но мы можем за своих родственников,
конечно,
заказать
подать,
молитву, подать записочки, из-за,
да,
которых
у
будут
нас
молиться.
Четыре купели, четыре. И на 19 января день у нас до 5000 человек бывает в монастыре, и всех нужно же их накормить еще. Купель холодно на улице.
Значит, обогреть и
накормить. Обогреть и накормить.
Да, да.
То есть работа идет все время, работа. И самое главное еще, я немножечко педант по чистоте, чтобы все в идеально было вообще, наши деревца пострижены. Чтобы...
Перфекционистка, матушка,
ну,
теперь,
да,
это так называется.
Я люблю красоту, чтобы было красиво, цветы, чтобы это было оформлено, и чтобы не просто так это росло брошено, а чтобы пострижено. Поэтому, когда вы приехали в монастырь,
да,
вы и поразились. Красиво, красиво.
А в монастыре должно быть красиво. Знаете, матушка, женские монастыри обладает удивительным свойством.
Угу.
Я уже сегодня за трапезой владыке говорила, чтобы он не обижался, как настоятель, как наместник, мужского, вернее, мужского монастыря. Но женские монастыри – это всегда небесный,
угу,
рай. Земной, вернее, даже. Земной, точнее. Это,
да,
всегда все ухожено, красиво, каждое,
да,
дерево.
Люди
все
должны
продумано.
Увидеть, что на земле есть другие,
угу,
цивилизации.
Другая, угу, жизнь.
Другие люди.
Другие люди.
Другие условия. Другая растительность, другой воздух. Это то самое Царство Небесное. Это тот пример, который должен быть перед глазами у людей. Он должен быть.
Машка, вы точно совершенно сказали, потому что я вспоминаю, когда у меня младшая племянница, она сейчас уже мамочка двоих детей, Юлечка, она приехала со мной в монастырь, в Тихонову пустынь. И за трапезой, ну, скажем так, она еще тогда была совсем молоденькая, она говорит: «Крестная, ведь ты посмотри, у людей здесь глаза другие». То есть человек с открытой душой пришел, и она увидела, что в монастыре люди с другими глазами. Насколько это важно. Насколько вот эта теплота, которая была в монастыре, от внешней красоты до духовной, до молитвы, это очень важно, конечно.
Любимые, но это возможно. Да, можно трудиться, конечно.
Машка принимает, если кто-то из радиослушателей захочет приехать
труд.
Потрудиться, пусть приезжают, да, Машка?
Пусть приезжает. Самый большой труд у человека – это попробовать перестать любить себя, хоть
Машка, это очень сложно.
И тогда станут глаза другими, потому что, когда мы перестаем любить себя и обращаемся к сердцам, к Богу, вот тогда и становятся глаза другими, Божьими. А до этого никогда.
Машка, практический вопрос. Да. Действительно, если захотят наши радиослушатели приехать к вам, помочь, пожить или потрудиться, как это сделать?
И работы, наверное, много, и места хорошее.
Да, и покормят.
И покормят.
Может быть, они тогда сюда, на радиостанцию «Радонеж», напишут, попросят, как мы это все технически с вами сделаем.
Все есть.
Да, есть сайт, да? То есть у матушки есть сайт, и можно туда войти сайт. Это монастырь преподобной мученицы Елизаветы Федоровны.
Свято-Елизаветинский женский монастырь.
Да, что под Калининградом.
А у нас, если поездом, то поезд останавливается в Черняховске, это недалеко. А если до Калининграда, например, самолет, то там легко, там ходят микроавтобусы.
Да,
легко добраться.
То есть добраться можно, можно войти на сайт. Я думаю, потом матушка даже оставит радиостанции «Радонеж», оставит более подробную схему. Там, матушка, того, как можно поехать, потрудиться.
Да
и
пусть позвонят. Очень...
Вы знаете, я когда приехала, матушка, вернее, вечером пришли на вечернее богослужение, и я своей подруге говорю: послушай, мы, по-моему, из Москвы не уезжали. Потому что там было столько москвичей, да что-то я встретила еще тоже знакомых. И знакомые встретила своих знакомых, и Москва. Думаю, ну вот надо же, надо уехать было за 100 километров под Калининград, чтобы увидеть людей, которых не видел несколько лет в Москве.
Но радиослушателям надо еще раз напомнить о том, чтобы они следили за передачами, о том, что будет дополнительная информация о выставке, которая будет проходить.
Безусловно.
Выставка в Царицыно, да. И второе,
а мы объявим, да, про радиостанцию «Радонеж». Я думаю, на сайте даже разместим это объявление. И матушка сейчас уже сказала.
И потом
сказала.
Мои же картины на нашем стенде. Мы во всех выставках участвуем. На всех
православных выставках, да. Да. Так что, я думаю, знаете, наши люди православные, они найдут. Если они захотят, они найдут.
Конечно.
Все что угодно. А вы знаете, я это хотела для наших радиослушателей, во-первых, извиниться перед своими радиослушателями. Вот последний крестный ход 18 сентября в Усове. Ко мне подходило несколько человек, упрекали меня, что у нас нет новых программ по женской истории России. Я прошу прощения, потому что я была очень занята, поверьте, два сложных фильма тяжелых я снимала. Один называется «Милосердие на войне», а второй фильм «Священство на войне». Они оба по 44 минуты, это сложная тема. Они связаны 75 лет битвы под Москвой. Это такой новый ракурс. То есть духовно это православие в годы Великой Отечественной войны. Но взяли мы раньше, естественно, до революции взяли и великие княгини, императрицы и так дальше. Но потом и фильмы вот эти складывали, шли, и сейчас вот, милостью Божией, все в порядке, они уже сданы в эфир. Надеюсь, что скоро выйдут. Поэтому я сейчас освобожусь, и тогда мы обязательно продолжим эти программы по женской истории России. Благодарю всех, кто, конечно, слушает эти программы. Ну вот у нас, к сожалению, опять остается одна минута. Извините, еще раз пользуюсь случаем, всех приглашаю смотреть программу «Вера, надежда, любовь» на телеканале «Москва. Доверие», которая идет утром в субботу. Я сердечно благодарю, матушка, вас за то, что вы сегодня были.
Программа... А я, наверное, еще тоже воспользуюсь такой возможностью.
Да. Сначала радиоведущего спросить.
Да, спаси Господи. 8 числа у нас ведь нижний предел в Филимонках в честь Сергия Радонежского. И я думаю, что у нас в крипте будет освящение, будет панихида отслужена. Мы планируем открыть доску.
У строителя монастыря.
Да, у строителя монастыря, тем святополк четвертинским, которые были там захоронены. Поэтому приглашаем и на службу. У нас батюшка молодой там служит. Мы будем рады всех видеть, и все увидят это замечательное место. И Успенский храм практически уже у нас почти готов.
Спасибо большое. Матушка, сердечно благодарю вас за то, что были сегодня
вам
с нами.
Спасибо.
Спасибо вам сердечно. Ольга Александровна, благодарю вас.
Спасибо, Господи.
Благодарю всех наших радиослушателей. Ну и, конечно, мою горячо любимую Антонину Александровну Арендаренко, которая сегодня выступает вот в таком непривычном для меня качестве оператора за режиссерским пультом. Благодарю всех. Всего доброго.